На пороге церкви задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами передача «На пороге церкви», ее ведущий Максим Белозеров.
Здравствуйте. И Наталья Лисовая.
Добрый день. Друзья, мы вернулись после каникул и наших сессионных, не совсем каникул, сдали экзамены на отличные зачеты. Мы очень рады этому. Вот, и отпраздновали праздники, и вот первую церковь, которую мы посетили после затишья, стала церковь, Московская церковь евангельских христиан Благовестия. Сегодня у нас в гостях представитель, член церкви Марьяна Афанасьева.
Здравствуйте.
Ну и, как всегда, наша неизменная Оксана Куропаткина, заместитель директора Центра изучения и развития межкультурных отношений.
Привет, Наташа.
Макс, напомни, пожалуйста, контакты нашим слушателям.
Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира и задать вопрос нашему гостю и нам по телефону 8 800 333 1706, написать нам на сайт teos.fm в форме обратной связи или в приложении Viber WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
О евангельских христианах мы уже говорили, но это было так давно и в первых эфирах, и мне кажется, Оксана, стоит напомнить,
да,
о том,
давайте,
кто же это
давайте
такие.
Давайте освежим все-таки эти данные вот научные.
Сразу видно, что вы студенты. Я старалась, рассказывала, вы все забыли.
Оксана, нам очень стыдно.
Врешь.
Ну, поэтому...
Вдохновение, мать учения.
Вы у нас здесь.
Совершенно правильно.
Есть Оксана, чтобы нам напоминать.
Сразу видно, что Максим дипломат, в отличие от некоторых. Значит, евангельские христиане, кратко напоминаю, это деноминация, которая появилась в 19 веке в результате рефлексии ряда христиан на ту тему, что церквей очень много, сложившихся традиций, обрядов, обычаев и подходов к тому, как же общаться с Богом, много, и толку с этого особенно не видно. И поэтому эта группа христиан предложила простой радикальный метод, как я уже говорила, когда об этом рассказывала, метод предельного упрощения уравнения. То есть вместо такой длинной-длинной формулы должна быть четкая суть и содержание, и на нем все должно быть сосредоточено. В данном случае упор на саму суть протестантизма. Первое – это изменение сердца, то, что называется рождение свыше. То есть человек, приходя к Богу, меняется полностью, у него меняется все настроение, отношение к людям, отношение к миру радикально. Если этого не происходит, он не христианин. И второе, чтобы это произошло, нужно общаться с Богом и читать инструктивное письмо, в переводе на русский язык, Библию. Вот и все. А все остальное, как надо проповедовать, как вести служение, как отвечать на более частные вопросы, в этом деле полная свобода. Самое главное – это сохранение основной сути.
Оксана, я думаю, это будет очень уместно спросить вот в контексте нашего сегодняшнего разговора, как вообще евангельские христиане появились в России, то есть вот откуда они к нам пришли?
Ну, можно сказать, что это частично наше местное движение, частично оно было вдохновлено с Запада. Есть несколько корней евангельского движения. Первый из них, базой которого служили наши прекрасные молокане, о которых речь шла на прошлой нашей встрече. То есть это такие наши русские богоискатели, среди которых начали проповедь немецкие проповедники, которые стали читать вместе с ними Библию и, так сказать, приводить их систему взглядов в более четкий рациональный вид. И второе направление связано с российской аристократией. Вот вы, кстати, в курсе, что наши графья и князья могли стать протестантами, не будучи лютеранами, например.
Теперь знаю.
Вот, представляете себе, 70-е годы 19 века, Санкт-Петербург, питерская знать принимает у себя в гостях посланника из Англии, лорда Редстока, который сам по убеждениям евангельский христианин. И поскольку потребность в Боге, в общении с Ним и в том, чтобы сделать это общение каким-то предельно понятным и простым, была не только у крестьян, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, но и у российских дворян. То, что говорил Редстек, оказалось очень понятным. Действительно, что нужно делать? Менять свое сердце и читать Писание, наконец-то. Благо, что буквально за несколько лет до этого появился синодальный перевод Библии. То есть «читай, не хочу». И поэтому русская аристократия прониклась этими идеями, стала протестантами и, как все протестанты, стала очень активно продвигать эти идеи. Лорда Редстека выслали через несколько лет из России, но его дело продолжалось. Русская аристократия занялась проповедью, в том числе среди рабочих. И так стало распространяться евангельское движение. Уже к началу 20 века оно было достаточно представительным.
Оксана, сегодня мы говорим про Московскую церковь евангельских христиан Благовестия. И знаешь, чем интересна эта церковь? У них пастырь – женщина.
Ужас.
Но мы такое видели у лютеран, там не главный пастырь была женщина. А вот тут прям мы пришли, и я знала, Максим удивился. Расскажи вообще о женском священстве в протестантизме.
Ну, встречный вопрос. Как ты думаешь, из соображений здравого смысла, с чего бы вдруг появиться женскому священству в обществе, которое категорически женщин отвергает, и где уже устоявшиеся столетиями представление о том, что священник должен быть мужчиной? В каких деноминациях это могло бы быть? Я не про название, я скорее про обстоятельства. Ну, зачем женщин приглашать?
Я, наверное, буду не права, но мне кажется, женщины более домашние, рациональные.
Мне кажется, это связано с вот как раз продвижением вот этого равноправия женщин и мужчин.
Я бы сказала, что это вещи скорее обратная причинно-следственная связь. Движение за права женщины действительно появляется в начале 19 века, кстати, в глубоко религиозной среде. Вот. Ну, а предположите, просто вот здравый смысл. Кроме предполагаемого распространения прав и свобод, зачем бы какой-то деноминации приглашать женщин, если это вызывает такое общественное неодобрение?
Я не знаю, для меня это настолько вот как бы необъяснимо, что...
Но ведь сказал апостол Павел, что нет ни мужского пола, ни женского.
И да, это
все
тоже
одно во Христе Иисусе, поэтому для Бога не имеет значения, кто служит, мужчина или женщина.
Действительно так, и как раз те деноминации, которые стали нанимать, приглашать женщин в священники, в пасторы, как раз опирались именно на эти слова. Вот. Если мы посмотрим на реальный, так сказать, на практический контекст, мы увидим очень простую вещь. Женщин стали приглашать те деноминации, которые либо были очень гонимы, то есть, грубо говоря, все свалить на мужчин не получилось.
Не хватало мужчин, да, просто?
Да. Либо те, кто был очень заинтересован в распространении своего учения и тоже, грубо говоря, не хватало рабочих рук. Первый такой пример – это середина 17 века. Первая протестантская деноминация, которая вводит женское служение, называлась квакеры. О них еще, я думаю, как-нибудь поговорим. Это были люди, в чьей среде существовал категорический запрет на любую ложь. Вот. Соврал, от церковного общения отлучен. Вот. И за то, что они отказывались врать там, по любым поводам, и обращаться на «вы» кому бы то ни было, выступали за полное, кстати сказать, равноправие всегда всех, их очень гнали. Вот. И, соответственно, наиболее верные, наиболее последовательные были женщины. Ну и квакеры решили, раз уж равноправие, так почему бы женщинам не служить? И все равно гоняют, что так, что это. Вот. И конец 18 века, вторая деноминация, где были введены женщины-служители, это так называемые методисты. Они по духу были очень близки к евангельским христианам, а та же самая идея – скажите мне, что вы христианин, а только уже потом в какой церкви вы принадлежите, как говорил основатель этой деноминации. Вот. И идея была в том, чтобы донести эту простую мысль всем и каждому. И методисты были первые, кто стал практиковать странствующую проповедь. То есть проповедники ездили по городам и весям, попроповедовали, основали там какую-то общину, поехали дальше. Точнее, они возродили фактически апостольскую практику. Вот. И им приходит в голову, что, так сказать, наиболее такой крепкий и жизнеспособный организм может быть у женщины. И они рискнули нанять женщин на эти должности, чтобы они ездили и проповедовали.
Ну, в принципе, как я и сказала. В самом именно начале, такая. На самом интуитивном женском уровне прочувствовала.
Да, именно так. Ну и, в общем, весь 19 век постепенно шел к тому, что женщины сначала нанимались как служители, как проповедники, как те, кто проводит молитвенное собрание, а потом в середине 19 века первая женщина прошла ординацию, стала пастором. Вот. Но даже к середине 20 века женщины, даже становясь пасторами, еще не получили всех прав с мужчинами. То есть женщина может быть пастором, но при этом на общем, так сказать, собрании пасторов она могла не иметь такого права голоса, как мужчина. То есть все происходило очень медленно и постепенно. Вот. И основной аргумент, не богословский, который здесь Марианна озвучила совершенно справедливо, но и чисто практический, был тот, который ты озвучила. Женщины более домашние, более рациональные, и если у женщин получается, чего же их не пущать-то?
Мне кажется, весьма правильное решение. Все-таки, когда ты приходишь к женщине-пастору, ты сразу чувствуешь, что это вот семья. Вот мне кажется, именно это и почувствовал Максим, когда был...
Ну да, я о своих впечатлениях еще скажу, но прежде чем начать разговор о самой церкви Благовестия и послушать репортаж, я думаю, стоит немножко узнать о нашем сегодняшнем госте. Марианна, вот расскажите, как вы вообще пришли в церковь Благовестия?
Добрый день. Я в церкви Благовестия с 2004 года. Это, в общем, моя первая церковь, в которую я пришла сознательно. И там приняла крещение, и осталась там служить. В этой церкви у меня появилась семья, я вышла замуж за диакона нашей церкви. И, в общем, мы служим по сию пору, слава Богу.
Слушайте, а вот если вы сказали, что это была первая церковь, в которую вы пришли, почему вы выбрали именно Благовестие? Как случилось?
Что почему вы... остановились на ней?
Не то чтобы я остановилась, у меня, наверное, не было много выбора. Когда мне было 13 лет, меня крестили в православной церкви. В общем, я не очень поняла, что произошло, но меня побрызгали водичкой и сказали: вот теперь ты христианка, все. На этом разговор о вере закончился, да. Но остались какие-то поиски, осталось желание найти истину. И потом я уехала в Москву учиться и встретила ребят, которые как раз только приняли крещение в этой церкви. И мы познакомились, они меня пригласили служить, мы музыканты, и вместе жили в общежитии тогда. Пригласили поиграть в группе вместе, попеть песни, ну так. Я пришла, поиграла раз, поиграла два, мне понравилось, я услышала слово. Я увидела, что не нужны посредники между мной и Богом. Это вот самое, наверное, главное, что меня прельстило вообще в этом движении в протестантском. Я осталась.
А чем именно сейчас вы занимаетесь в церкви?
Сейчас я преподаю изучение слова. Время от времени это происходит на кафедре, когда Ширина уезжает, когда у нее какие-то есть дела вне церкви, она много служит. Она оставляет меня со словом на кафедре. Я, кроме того, участвую в музыкальном служении, в хоре, играю на скрипке.
Я хочу уточнить, что Ширина – это как раз-таки... пастырь этой церкви, с которой поговорит Макс, и который мы услышим немножко позже в репортаже. Сейчас предлагаю сделать маленькую паузу.
Да, и после этого мы послушаем наш репортаж с рождественской службы.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
12:14 на часах, в эфире передача «На пороге церкви», и давайте все-таки мы послушаем и разберем репортаж, который я записал в это воскресенье в церкви Благовестия.
Что ж, друзья, 7 января, Рождество, и этим привычным для москвичей пасмурным воскресным утром я нахожусь у церкви Благовестия. В стороне от меня шумит Варшавское шоссе. Здание церкви оно не новое, но явно прослеживается какой-то неоготический стиль. И я на самом деле нахожусь в предвкушении от рождественской службы, от общения с самими членами церкви. Так что давайте пройдем внутрь и посмотрим.
Досова Ширинай. Я пастор церкви, руководитель этой общины, уж лет 27.
Долгий срок, а я так предполагаю, что и история церкви не маленькая. Расскажите вот вкратце о самой церкви.
Так, да, вкратце. Ну, идите проповедуйте Евангелие. Я-то уверовала через человека, который 12 лет сидел в тюрьме за веру. И я услышала его на Арбате, пригласила его к себе домой, он пришел ко мне домой. И 10 часов говорил о Христе, не успели даже попить чай. И я помню, я сказала, я верю в Иисуса Христа, что мне теперь надо делать? И он сказал, первое, надо вести праведный образ жизни, а второе, проповедовать Евангелие. Вот на второй день я пошла проповедовать Евангелие. И, собственно говоря, от этого и произошла церковь. Когда-то было библейское общество. Миссия «Свет на Востоке» имела там одну маленькую комнату, ну, может быть, метров 15-12 была эта комнатка, не больше. И в этой комнатке люди с Арбата стали просто приходить на первое собрание. Пришло, я помню, 4 человека. Пришло 2, но мне казалось, неполное собрание, потому что во всей этой комнатке был один диван на 4 места. Вот я побежала на улицу, словила еще 2, уговорила их прийти. Вот такое у нас было первое собрание.
Такое экстремальное миссионерство.
Но замечательное было время, как горели наши сердца, но и люди были открыты, да и для Евангелия.
А расскажите, может быть, церковь Благовестия, она отличается чем-то? У нее есть какие-то особенности от других вот евангельских церквей?
Да, может быть, нет таких особых особенностей. Вот больше миссионерское такое направление, потому что мы трудимся в Средней Азии, в частности, среди узбеков, казахов, и у нас там открылись церкви. И в Казахстане, и в Узбекистане. Я там конкретно, например, и преподаю в институте библейском. И это образование церквей, когда бывшие мусульмане начинают веровать во Христа. Вот и разве что это направление, что мы молимся об этом и видим себя в этом служении. Ну и служение здесь.
Я вот на самом деле сейчас нахожусь в таком ожидании рождественского богослужения. Скажите, будет что-то особенное, потому что я видел здесь детей нарядных, вот будет какое-то выступление?
Да, скромно все у нас, но тем не менее будет, да. Значит, будут наши дети нарядные, которые будут в спектакле участвовать, у них свой такой маленькое будет представление со стихами, с песнями. Так что, конечно, Рождество, младенец Иисус родился нам, Сын дан нам. Поэтому как-то с детьми больше ассоциируется это в связи с тем, что сам Христос был младенцем. Но думаю, что и мы в этот день хорошо, когда становимся младенцами. Младенцами не по уму, а по доверию к Богу. Ибо будьте как дети, ибо их есть Царство Небесное.
Меня зовут Андрей, член церкви Благовестия Московской Церкви Евангельских Христиан, служитель этой церкви.
То все, что я сейчас увидел вот, на рождественской службе, вот, обилие песен, стихотворений, разных выступлений, это каждая воскресная служба так проходит или это вот только в честь праздника вот, Рождества?
каждая воскресная служба у нас прославление, у нас и стихи, посвященные Господу. Но сегодня особый день, и поэтому сегодня у нас было больше радости, больше посвященности. Ну, вот поэтому был насыщен, более насыщенный был уклон был на прославление этому событию.
Позвольте мне такой личный вопрос, можете не отвечать на него. Почему вы решили стать членом Церкви Благовестия? Почему приняли такое решение?
Был период, когда, наверное, искал что-то другое, и в сознании понял о том, что кого я ищу. Ищу ли я какие-то стены, или ищу я какое-то вот особое какое-то общество, особых каких-то людей, или, может быть, чего-то другого религиозного. Но потом пришло в сознание, что надо искать Бога, и надо искать Христа, и надо искать Слово Божие. И в этой церкви мне на тот момент пока было комфортно моему сердцу, моей душе, в том, что я слышал Слово Божие, что я слышал толкование Слова Божьего, что мне открывался духовный мир, что мне открывался Христос.
Владимир.
Владимир, я вот как успел уже узнать, вы первый раз в Церкви Благовестия. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, как вам эта рождественская служба?
Ну, впечатления у меня очень хорошие сложились, потому что церковь прославляет Господа. И написано в Библии, что там, где двое и трое собрались во имя мое, там и я с вами. Когда есть надежда у человека, человек живет с радостью.
А почему вы решили посетить Церковь Благовестия?
Ну, я хотел взглянуть, например, на данную церковь, как люди здесь живут.
Вот так, дорогие друзья, и за время, пока мы слушали репортаж, к нам поступило несколько сообщений. Я так предполагаю, что мы сначала поговорим о репортаже и о церкви, а потом я зачитаю комментарии.
Ну да, пока воспоминания живы. Вот хочу передать комментарий Марусе Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами в эфире, но которая тоже поделилась впечатлениями, и она говорит, мне почему-то это немножко напомнило Бардовский фестиваль. Вот служение, говорит, вот песни, вот прям... чувствуется этот дух музыки такой. Я так понимаю, музыка занимает очень большое количество службы, да, у вас?
Ну, в основном на праздники, конечно, мы больше поем, потому что мы ликуем, от избытка сердца, говорят, поют уста, да. В этот раз на самом деле было много пения, но обычно поем
а знаете,
в основном под гитару.
Вот когда Шириная мне в воскресенье сказала о том, что ваша церковь появилась благодаря христианам, которые проповедовали на Арбате, и вот это вот обилие такой музыки под гитару, оно как-то вот у меня в голове как-то вот совместилось, все, картинка сошлась, это как-то связано или нет?
Ну, да, конечно, и пели песни прославления на Арбате, был большой баннер с призывом ко Христу. И песни были, и гитар была, все было. И сама Шириная поет.
А расскажите поподробнее, как вообще вот из людей, которые проповедуют Слово Божье на улицах Москвы,
появляется
выросла церковь, да?
Ну, наверное, это все было просто. Дело в том, что я-то пришла несколько позже в церковь, да, чем она основалась. Но приходили люди каждую пятницу, субботу и воскресенье, служители церкви, члены церкви, выходили на Арбат. И проповедовали. Просто Шириная вставала, поднимала Библию. И говорила, покайтесь. Люди приходили, слушали. И кто-то оставался, кто-то уходил. Было много всяких разговоров, было много споров. Но те, кто принимал благую весть, те приходили. Оставались в церкви, завязывались какие-то контакты. Вот в эту маленькую комнатку собирались люди. Начинали изучать слово, начинали
прославлять Бога.
А у меня такой вопрос, даже не мой вопрос, вопрос от слушателя, он, наверное, больше к Оксане. Взяли и придумали свою церковь, это нормально?
Абсолютно нормально.
То есть, я так понимаю, что церковь, благовестие, она весьма самостоятельная и никому не подчиняется?
Не подчиняется. Нет. Ну, то есть, это зарегистрированная религиозная организация.
А вы не входите ни в какой союз? Не никто над
союз.
Вами не...
Если я не ошибаюсь, мы в союз не входим.
Ну и по нашему законодательству это совсем не обязательно. Религиозная организация может регистрироваться как автономная, она никому ничем не должна и не обязана. А с точки зрения евангельского христианства и баптизма, такое положение вещей более чем нормально.
То есть это даже приветствуется?
Это вот. Не только приветствуется, это обязательно. Когда у нас в гостях был представитель баптистской церкви, он это четко сказал, и я об этом тоже говорила, что есть принцип автономии каждой поместной общины. В переводе на русский язык это означает, что община сама себе выбирает пастырей и руководителей, сама их смещает, если что, сама распоряжается своими средствами, и никто посторонний не имеет права вторгаться в дела общины. Такие общины могут входить в какие-то союзы, ассоциации и так далее, но только на правах равноправных участников. Это что-то вроде форума для, может быть, какого-то общего сотрудничества, реализации каких-то проектов и так далее. Но отнюдь не для того, чтобы навязывать общинам какой-то строй жизни, порядок богослужения и так далее.
Мне кажется, это очень удобно. Я всегда удивляюсь, на самом деле, этому факту, что вот совершенно самостоятельно люди взяли, собрались, и это церковь, и их никто над ними не стоит, не трясется, и они сами не трясутся.
Ну,
и
мне опять кажется, самый это... главный принцип, да, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Это самое главное.
Марьяна, а вот, как мы уже поняли, в церкви Благовестия не один десяток лет, но вот на рождественском богослужении я увидел, ну, по сравнению с другими церквами, очень маленькое количество людей. Там было человек 25-30. Больше, это больше.
Больше? Больше. Порядка 40.
Но это нормально вот для вашей церкви, и вы не стремитесь к большему количеству? Или когда-то было больше, или наоборот?
У нас церковь небольшая
больше.
Вообще. У нас, ну, наверное, порядка 60-70 активных членов церкви. Дело в том, что праздники, каникулы, кто-то разъехался по домашним церквям, кто-то уехал к своим семьям в другие города. Поэтому, может быть, не был полный зал, но так случается. Мы рады всем, кто к нам приходит. Костяк церкви всегда с нами.
И вот у меня есть очень интересный комментарий от Ильи по поводу того, вот как вы, Марьяна, пришли в церковь. Илья нам пишет: «Интересно, но по сути рассказывать о разных евангельских церквях протестантских Москвы, это все равно, что рассказывать о разных приходах православной церкви в Москве. По сути, это одна и та же церковная ситуация в этих церквях небольших с небольшими вариациями, по-моему. Как вы думаете сами?» То есть вот я думаю, это такой, знаешь, шпилька в нашу сторону, потому что это уже церковь Благовестия, не первая, евангельская
да.
церковь, которую мы представляем в нашей передаче.
Но мне кажется, Илья, смотрите, вот только о чем мы говорили только что, да? Каждая церковь, она автономна, и поэтому она разная. Каждая церковь, она как-то индивидуальная. Вот. Эта церковь как раз-таки выражается яркой индивидуальностью ее в том, что у них женщина-пастырь. Такого, ну, мы не видели раньше.
Ну, как вы уже успели, наверное, понять по нашему разговору из репортажа, есть отличия и большие отличия в этих церквах. И на самом деле, вот я с Марьяной об этом хотел поговорить, что во время проповеди Ширинай, пастор этой церкви, она активно общалась с прихожанами. То есть вот я такой вот активной проповеди, то есть это был даже не формат проповеди, это был формат беседы. То есть вот как будто собрались люди, и вот человек, который... такое слово сейчас скажу, и нет, не буду его говорить, знает больше о Евангелии, просто вот чуть больше о Евангелии, решил поговорить со своими друзьями.
Я пока вот...
Ну, это так и есть.
Я вот вспомнила, мне один человек говорил о том, что ты начинаешь верить в Бога, вот ты приходишь к Богу, а потом у тебя возникает желание говорить о Боге с другими людьми. И, видимо, тут как раз-таки очень ярко выражается эта ситуация, что люди приходят для того, чтобы говорить о Боге, о том, как он с нами.
Общаться вокруг Бога, общаться с Ним, общаться между собой, основываясь на общении с Ним.
Какое интересное, на самом деле, вот фразу вы сейчас сказали, общение вокруг Бога. Вот Юрий нам пишет. А вот мне интересно, как человек выбирает церковь, в которую приходит? Как это получается, что не по богословию или по учению, а по дружбе, через людей? Но это ведь неправильно. Это слова Юрия, не мои.
Дело в том, что сам Христос сказал, что главное не то, где ты собираешься. Главное, чтобы в том месте, где ты собираешься, был Дух Божий и истина Его. И вот если эти два условия соблюдены, если в церкви есть Слово Божие, если там есть Дух Святой, если есть общение верующих людей, основанное на этих двух вещах, значит, это как бы то, что отвечает Божьему запросу. Поэтому почему так много деноминаций вообще? Потому что каждый находит для своего сердца какой-то отклик. И то, что я пришла как бы по дружбе, но осталась-то я не по дружбе. Осталась-то я именно потому, что я услышала, увидела истину. Я увидела, что люди, которые мне говорят о Христе, они и живут так, как они говорят. А не это ли есть как бы само учение?
Слушайте, Марьяна, как мы уже успели узнать, ваш муж является диаконом этой церкви, и вот нам пишет Виктор. Если женщина пастор, то сильных мужчин в церкви не будет, ниоткуда им появиться. Пастор их забьет. Как вы считаете, это справедливое высказывание или нет?
Я считаю, что нет, потому что у нас все равноправно, и пастор дает возможность служить братьям. Братья проводят служение на вечерю, братья проводят крещение, и нету такого, чтобы кто-то оказывался в стороне или забитый, или отстраненный от какого-то служения. Служат все.
Да, Наташа, пожалуйста.
А как вы считаете, вот вообще сам факт того, что у вас пастор женщина, как-то влияет на саму церковь? Какие-то особенности?
Безусловно,
появляются?
Безусловно. Ну, во-первых, как вот Максим заметил, да, у нас в церкви как в семье. Мне кажется, это сразу чувствуется, когда приходишь, и ни один человек, первый раз пришедший в церковь, не оказывается без внимания пастора. Причем это происходит на служении, да, Максим?
Да, конечно.
На служении,
да,
представляют человека, поднимают, просят представиться. Никто не уходит без внимания. И сама церковь более сплоченная. Ну, получается, на самом деле, как семья вокруг
большая
матери.
Мама. Да, мама. А вот я хотела еще узнать, вот ширина, она очень-очень часто, мы ее так и не смогли, к сожалению, выловить, она постоянно или в разъездах, или у нее какие-то дела, она преподает. Вот как живет церковь с таким активным пастырем?
Конечно, который... здорово.
Ну, это здорово, но все-таки должна быть глава
момент,
семьи.
Ширина преподает в индуктивном институте изучения Библии, она ведет сессию, сейчас вторая неделя сессии, на этой неделе она заканчивается. Также по взаимодействию с этим институтом она ездит в другие города преподавать, и в том числе и в Среднюю Азию ездит. Недавно она была в Краснодаре, вела тоже сессию. Она, для того, чтобы вести сессию, она еще умудряется ездить учиться в Румынии, там институт для служителей, для тех, кто учит.
Слушайте, ну вот как раз к этому разговору. Вот Михаил из Калифорнии нам пишет. «Я жил в Москве в те годы. Эта церковь возникла благодаря харизматичному характеру Шириной Досовой. Без нее этой церкви не было бы. Я помню, как она выступала на собраниях Билли Грэма. И это была бомба». Расскажите поподробнее, если вы знаете, что это такие за собрания были Билли Грэма.
Я-то тогда была, наверное, ребенком, я так предполагаю, это были 90-е годы. Приезжал Билли Грэм, у него было служение евангелизационное, собирались стадионы, и как раз мой муж попал на одно из этих собраний и там уверовал, и после этого же тоже пришел в церковь. Ну, я знаю, что Ширина была приглашена и выступала наряду с самим Билли Грэмом.
То есть вы хотите сказать, что при таком харизматичном, если так можно выразиться, лидере церкви, у вас и мужчины, и женщины, все служители церкви, которые как-то вот выступают перед паствой, они находятся приблизительно на одном уровне, да?
Ну, конечно, основную ответственность, основное видение церкви несет пастор. Это безусловно, ей доверяют все, потому что мы основываемся на принципе, что нет ни мужского пола, ни женского, есть служитель. Есть человек, который ответственность несет перед Богом за то служение, которое он делает. Но обязанности распределяются в церкви, как это обычно бывает среди диаконов.
Друзья, мы напоминаем контакты прямого эфира 8 800 333 17 06, сайт theos.fm, можете тоже туда писать, и вайбер, ватсап плюс 7 977 850 09 96. Друзья, у нас осталось совсем немножко времени, у вас еще есть возможность написать, а сейчас мы перебьемся на маленькую паузу.
На пороге церкви первые шаги на пути к пониманию.
12.35 на часах, в эфире передачи «На пороге церкви», и мы говорим о церкви Благовестия сегодня. Знаете, вот я когда зашел на сайт вашей церкви, я увидел очень внушительный список миссий различных, которыми занимается ваша церковь. Я хотел бы вот подробнее вас расспросить, при таком, ну, сравнительно небольшом приходе, как вот вы успеваете заниматься вот таким активным миссионерством?
Ну, это именно то, о чем мы только что с вами говорили, распределяются роли, да? То есть вся церковь не может принимать участие в каждом проекте. Кто-то несет служение в детских домах, кто-то несет служение в доме престарелых, кто-то несет служение с зависимыми, созависимыми алкоголиками, наркоманами, помогая им избавиться от этого. Есть музыканты, которые несут служение не только в нашей церкви, но и помимо. Это профессиональные, кстати, ребята, вот те, с которыми я, в общем, когда-то пришла в церковь. Они, в общем, на мировом уровне занимаются, и мы очень рады, что они в нашей церкви. Служение в индуктивном институте, служение в Средней Азии, поездки даже самой шириной туда. Множество активно служат члены церкви. Не только внутри церкви, но и вне ее.
А вот если есть поездки в Азию, то такой вопрос, который нас всегда так интересует, коварненько. А откуда берутся деньги на поездки, на служение?
Ну, все это на поддержку членов церкви отчасти существует, отчасти это собственные средства пастора. Кроме того, ее поддерживает миссия «Свет на Востоке», потому что она является членом миссии, и оттуда поддерживается тоже.
Очень интересно этот факт. А вот кроме Шринай кто-то еще ездит, или она обычно?
В Среднюю Азию ездит только она, потому что, ну, во-первых, это проторенная дорожка, во-вторых, там, в общем, дом родной, да, и она по идентичности своей туда ближе, конечно. Ее быстрее услышат, наверное, чем человек с европейским лицом.
Слушайте, а какие плоды вот эти самые поездки приносят?
Плоды очень большие, потому что, ну, во-первых, надо сказать, что в Средней Азии тяжело с христианством, оно гонимо. Особенно тяжело в Узбекистане. Распространяться на эту тему я очень не буду, потому что не стоит это делать в прямом эфире. Но плоды, открываются церкви, открываются группы по изучению Библии, несмотря на то, что это все под строжайшим запретом. Вплоть до того, что если находят Библию, могут арестовать и в тюрьму посадить, и вот, вот так. Провозится все это тоже очень... Ну, как можно, так и провозится.
Аккуратненько.
Да, и стараются, конечно, создать такие условия. Что еще сделала церковь? В Киргизии, кажется... Нет, в Казахстане. Сделали для изучения Библии большой класс, в котором собираются люди на сессию на изучение Библии, организуют туда всю мебель, там, я не знаю, ну, все необходимое, проекторы, компьютеры, там, все, что нужно. Тоже как бы от нашей церкви вспоможение такое.
Вопрос. Вот вы сказали о том, что есть свое помещение в Казахстане. Насколько мы знаем, вы служите... Ну, это не ваше помещение, не ваш дом молитвы. Как обстоит ситуация у вас в Москве?
В Москве у нашей общины своего здания нет. Мы здание арендуем в Союзе евангельских христиан-баптистов на Варшавском шоссе, 29, корпус 2. Приходите в гости.
Мы знаем, что у вас ранее было другое помещение, и когда возникли сложности с ним, возникли и другие сложности. Вам пришлось очень долго искать помещение.
Ну, не то чтобы очень долго, Бог нам помог. Мы, по-моему, в течение пару месяцев нашли вот то пристанище, где мы сейчас.
А какие вообще сложности возникали? Что говорили?
Возникали сложности, ну, отчасти я обзванивала некоторые и бизнес-центры, и какие-то конференц-залы с целью, может быть, просто арендовать помещение только на воскресенье на 2-3 часа для того, чтобы поставить там технику и собраться для служения. Но как только люди узнавали о том, что это церковь, что это протестантская церковь, что это евангельская церковь, сразу говорили: нет-нет-нет, мы не работаем с религиозными организациями. Таких отказов было несколько. Ну, наверное, есть какие-то стереотипы.
И ничем не аргументировали, просто говорили: мы
не работаем с религиозными организациями. Такой довольно общий ответ. Ну, мы не в обиде. Мы сейчас, как у Христа, за пазухой находимся. Слава Богу.
У вас очень много миссий. Проповеди по самой Москве. Не случалось ли такого, что вот вам в вашем желании поделиться верой тоже говорили: нет-нет-нет, мы таким не занимаемся. Вот когда вы приходите в какие-то центры к детям: нет-нет-нет, не надо.
Ну, в основном члены нашей церкви или уже в каких-то местах, где они долго находятся, служат. Хотя нет, надо сказать, что и в детские дома ездили, и со спектаклями с теми же рождественскими ездили, молодежью. Принимают. Принимают и доброту принимают, и от сердца то, что мы делаем, принимают, и Слово Божие принимают.
Это самое главное.
Слушайте, я вот по поводу всего впечатления посещения вашей церкви, я так посмотрел, какие люди сидят в зале, кто приходит, и по большей части, это ни в коем случае не в обиду будет сказано, в каждой церкви разные, но очень много людей, так скажем, пожилого возраста, то есть за 50 вот и больше. А почему так мало молодежи было?
Но я же говорил вначале, да, что многие разъехались. Разъехались именно на праздники. Ну, у нас средний возраст церкви, наверное, не очень молодой. Есть молодежка, ну, вроде меня, да, молодежка. Но нас тоже не очень много. Небольшая церковь.
Как люди к вам приходят? Как узнают о вас? Тоже вот друзья привели или все-таки?
Да, в первую очередь, наверное, это в личном общении.
А приходит ли вообще? Или был какой-то вот в какое-то время пик просто вот когда...
Ну, наверное, пик был в 90-е годы, я так думаю. А дальше... В личном общении приглашаем друзей, приглашаем тех, кто заинтересован, тех, кто хочет слышать слово. И приглашаем в том числе, потому что у нас есть изучение Писания. У нас на каждом служении с кафедры идет изучение, и не просто там что-то, такая сладкая водичка, а именно по Слову Божьему, основываясь на индуктивном изучении Библии, глубоко разбирается Писание. Это привлекает людей.
Я, как человек не особо умный, расскажите мне, пожалуйста, вот поясните, что это такое индуктивное изучение Библии?
Это способ изучения Библии, при котором мы практически не прибегаем к толкованиям внешним. То есть, когда Библия толкует саму Библию, это очень глубокий способ изучения. Мы берем текст, мы берем цветные ручки, карандаши, и начинаем очень скрупулезно текст вычитывать. Читаем раз, читаем два, читаем три, отмечаем так называемые ключевые слова, а потом по этим ключевым словам мы видим основной смысл текста прочитанного. И когда ты вычитываешь это несколько раз, во-первых, это запоминается. Во-вторых, ты, когда несколько раз прочитал, обратил внимание на разные ключевые слова, ты уже увидел с разных сторон тот же самый текст. И гораздо глубже открывается Писание, когда оно толкует само себя.
То есть как это без толкования? Ты как прочитал, так и понял?
Нет, не как прочитал, так и понял. А именно суть в том, чтобы найти и параллельные места в Писании. Нельзя построить доктрину на одном месте Писания, да, на одной строчке. Иначе получается, что мы выдергиваем это из контекста, и ничего дельного из этого не выходит. Да. А когда мы находим подтверждение в других местах Писания того же самого, тогда мы говорим о доктрине, тогда мы говорим об истине.
А вот во время воскресной службы, когда мужчины, пасторы там были, или, я не знаю, как, диаконы, да, наверное, вот, и Ширинай сама читали какие-то фрагменты из Библии, они же, ну, не то что толковали, а поясняли их вот прихожанам, людям, которые сидели в зале, это не является толкованием, нет?
Ну, мы используем в том числе и такую, такой форму. Подход к слову, конечно. Нельзя заостриться на чем-то одном, широко подходим. Но, с другой стороны, нельзя смотреть только толкование, не глядя в источник. То есть первоначальное и самое главное – это само Евангелие, это сама Библия, само Слово Божие. И дальше, когда ты начинаешь это понимать, только тогда ты идешь к толкованию. Чуть позже, да, то есть не первично ты чьи-то мысли прочитал, а вот сначала ты сам вник, составил какое-то свое представление о том, что ты прочитал, а потом, конечно, обязательно надо свериться с толкованием. Свериться, но не принять это как единственное возможное.
А почему Евангелие, по-вашему, так важно в жизни христианина?
Ну, это же слова самого Христа, это жизнь самого Христа. На кого нам еще основываться в этой жизни, если Он наш Спаситель, если Он пришел в этот мир для того, чтобы взойти на крест и взять наши грехи?
То есть человек не способен поверить в Бога, не будучи знакомым с Писанием?
Боюсь, что для того, чтобы проникнуть во всю глубину и прийти к истинной вере, обязательно нужно Евангелие.
То есть ты сначала приходишь к Богу, потом ты приходишь к истинной вере, и потом ты только можешь говорить о нем с другими людьми.
Ну, конечно. А о чем можно говорить с другими людьми, если это нет в сердце, если этого нет в уме, да, если ты этого как бы на себе не прочувствовал, если ты этим не напитался? Мы же как губка, мы сначала все впитываем, потом начинаем это отдавать. А если внутри пусто, отдать-то нечего.
Последний вопрос. У нас буквально осталось так мало времени до конца эфира. Чем занимается церковь? Встречается ли еще церковь, помимо воскресных служб? Там домашние посиделки?
Есть домашняя группа по изучению Библии. Есть служения миссионерские на вокзалах, на улицах, возле институтов. Члены нашей церкви в составе других групп выходят на благовестие и говорят Евангелие, раздают Евангелие, общаются с людьми на улицах. Таким образом тоже приходят люди в церковь.
Слушайте, вот вы говорили о том, что ваша церковь, вот она самостоятельная, никому не подчиняется. А взаимодействует ли она как-то вот с другими приходами, с другими евангельскими церквями?
Ну, а как же, конечно, мы и лично, и на уровне там руководства. Какие-то проекты бывают иногда совместные. Я уже говорила про музыкантов, про наших. Они очень активные ребята. Они очень часто играют в соборе святых Петра и Павла в Лютеранском. У них постоянно там концерты.
Да, были мы там.
Они там служат. Вот так.
А какие проекты? Вот вы сказали, что какие-то бывают совместные проекты. Если можете, можете привести.
Ну, сейчас какой-то. Я, наверное, не смогу назвать что-то конкретное.
Да, Наташа, ты что-то хотела спросить?
Я хотела узнать по поводу того... Макс, ты задал вопрос и совершенно меня сбил.
Давай, давай, вспоминай.
Да, вспоминаю, вспоминаю. Последний вот такой вопрос, прям реально последний. Вы бы хотели, чтобы... все-таки больше людей приходило в церковь, чтобы это стало... Ну вот мне кажется, все-таки вера — это что-то такое весьма интимное и индивидуальное, и когда люди вот так прям открыто об этом говорят, возможно, они как-то распыляются. Считаете ли вы так?
Нет, совсем я так не считаю, потому что от избытка сердца говорят уста. То, чем ты наполнен, ты не сможешь об этом молчать. Поэтому, когда люди приходят к Богу, когда люди приходят к Христу, а значит, и в церковь, потому что верующий человек не может существовать без церкви, вне церкви. Это нормальное общение верующих. Конечно, они будут и говорить об этом, и будут приглашать, и будут говорить. Самое главное, о Христе будут говорить.
Ну что ж, у нас время подходит к концу, настало время прощаться, и я вот кратенько скажу о том, что в следующем выпуске нашей передачи мы все-таки поговорим о католических диаспорах в нашей России.
Мы добились этого.
Мы все-таки достучались до них. И, Марусь, напомни, пожалуйста, кто у нас сегодня был в гостях?
Максим, сегодня у нас была Наталья Лисовая, Максим Белозеров, Оксана Куропаткина и Марианна Афанасьева. Друзья, до скорых встреч!
До следующего четверга. Всем пока!